Будем читать достаточно большой отрывок Священного Писания из второй книги Царств, 7 глава. Мы читаем следующее. «Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: „Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром“. И сказал Нафан царю: „Все, что у тебя на сердце, иди, делай, ибо Господь с тобою“. Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: „Пойди, скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь: ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта, и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии? Где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я хотя слово кому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля? Почему не построите мне кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде, с того времени, как я поставил судьи над народом моим Израилем. И я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки“. Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. И пошел царь Давид и предстал пред лицом Господа и сказал: „Кто я, Господи, Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи, но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль“. Это уже по-человечески. „Господи мой, Господи, что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи. Ради слова твоего и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. Во всем велик ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного тебе и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобресть его себе в народ и прославить свое имя, и совершить великое и страшное пред народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их? И ты укрепил за собой народ твой Израиля, как собственный народ навеки, и ты, Господи, сделался его Богом. И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек ты о рабе твоем и о доме его, и исполни то, что ты изрек. И да возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог над Израилем, и дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицом твоим. Так как ты, Господи Саваоф, Боже Израилев, открыл рабу твоему, говоря: „Устрою тебе дом“, то раб твой уготовил сердце свое, чтобы молиться тебе такую молитвою. Итак, Господи мой, Господи, ты Бог, и слова твои непреложны, и ты возвестил рабу твоему такое благо. И ныне начни и благослови дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом твоим, ибо ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением твоим соделается дом раба твоего благословением вовеки. Аминь». Братья и сестры, когда мы слышим Слово Господне. Что у нас с вами на сердце? Когда мы слушаем Слово Господне, производит ли оно в нас трепет или покаяние? Производит ли оно в нас радость или нечто такое, знаете, вот особое, что Бог имеет прямое отношение ко мне сегодня? Размышляя над этой главой из книги второй книги Царств, 7 главы, мы обнаруживаем с вами, что весьма уникальна история народа израильского народа, которого избрал Бог. И Давид в молитве говорит: «И кто подобен народу твоему, Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя, и совершить великое и страшное пред народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их». Удивительные слова. Удивительно не по своему содержанию, а по глубине мыслей, выраженных псалмопевцем Давидом, царем Давидом. И когда мы смотрим сегодня историю развития народа израильского, мы удивляемся. Мы удивляемся, и сердце наше наполняется каким-то, может быть, даже особым трепетом, что это на самом деле избранный народ. Сколько было падений у него, сколько было отступлений, Бог не однажды наказывал его. И последнее наказание длится почти уже 2000 лет. И в этом наказании есть особый промысел Божий для нас с вами, для язычников. Павел пишет к римлянам, что отступление в народе израильском произошло отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. О, Господи, хочется сказать, кто я и дом мой, что я могу принадлежать вот к этому святому имени Твоему. Мы знаем с вами, что Писание говорит о народе израильском, что это корень, а мы с вами веточки, привитые к этому корню. Весьма уникальна история народа израильского, народа, которого избрал Бог. И сегодня мы свидетели тому, что Господь совершает в Израиле, прославляя свое имя. Из прочитанной главы мы слышим, что идет речь о желании Давида построить дом имени Господу, то есть тот первый храм, о котором мы читаем здесь, то сегодня в Израиле говорят и молятся о восстановлении храма, и это обязательно произойдет. Обязательно произойдет. Потому что Бог бодрствует над Словом Своим, чтобы оно вскоре исполнилось. Так некогда писал пророк Иеремия в своей пророческой книге. Но насколько непостижима сама благодать Божия сегодня для нас, данная нам в Иисусе Христе, в имени чудном и дивном, в котором нет различий ни для иудея, ни для язычника. Силой Духа Святого грешник возрождается к жизни, обретает веру в славную и умиротворяющую благую весть о спасении. И какое счастье для нас сегодня принять ее, принадлежать ей. Какое счастье и какая благодать уничтожает наши грехи, успокаивает совесть и освещает все уголки нашего сердца. Это просто чудесно. И хочется словами Давида еще раз сказать: «Господи мой, Господи, кто я и дом мой?» Эта глава открывает нам чрезвычайно, знаете, вот такую, как бы сказать, поучительную благодать Божию. То есть принцип вот этого отношения Бога со своим народом. Господь сделал очень много для своего слуги Давида. Из глубины неизвестности Он поднял его на невероятную высоту. И мы видим с вами, что Давид понимает это и, оглядываясь назад, видит плоды бесценной милости Господа. И он говорит: «Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: „Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром“». Он решил, что нужно сделать для Господа не просто что-то такое, знаете, вот, ну что-то может быть особенное. Нет, он захотел ему построить конкретно дом. Он хотел построить дом, чтобы у Бога было покойное место, так можно сказать. Поскольку у него не было больше никаких противников, о чем мы здесь и слышали с вами. Но, удивительный момент. Мы для Господа на самом деле иногда хотим сделать нечто особое. Я вспоминаю свое детство, и в оторванности от своей матери мне приходилось жить у своего дедушки с бабушкой. Такая была жизнь, что нельзя было быть в доме матери. Условия были сложные, жить было негде. И вот они приняли меня к себе. И вы знаете, вот удивительно, что вот то заложенное нам с вами родителями нашими дает отголосок от раннего детства. Вот почему мы говорим, когда мы благословляем наших внуков, детей, мы закладываем фундамент этого будущего. Я вспоминаю, какие-то дела, знаете, такие крестики или еще что-то подобное. Мне думалось тогда в детстве, что я этим самым как-то угождаю Богу. И в течение года, отсутствия года, я забывал к концу этого уходящего учебного года молитву «Отче наш». Но как только возвращался к матери, опять вспоминалось, и она опять побуждала мое сердце молиться этой молитвой, и опять всплывало то, что было посеяно. Когда мы обращаем внимание на тот вот призыв Давида от семейства Иессеева, то обнаруживаем, что Самуил, приходя к нему в дом, и Иессей выставляет всех сыновей, и один одного лучше. И когда ему показали первенца высокого, Самуил подумал, вот этого избирает Бог. Но Господь сказал, нет. И когда, кажется, вот из этих шести сыновей, ну нет никого, Самуил говорит, кто еще есть у тебя? Все ли дети здесь? И Иессей говорит, есть меньший, который пасет овец. Этот вопрос, братья и сестры, он, знаете, имеет под собой очень духовную глубину нашего отношения к наследству Божию. И Давид, достигший определенной духовной высоты, определенного, мы так скажем, социального статуса, уже будучи в звании царя, в положении царя, он обнаруживает в себе это внутреннее желание угодить Богу. В этом, на первый взгляд, нет ничего зазорного. В этом просто замечательное чувство, мысли. Но мы обнаруживаем вдруг с этой главы, что это противоречило мыслям и воле Божией относительно Давида. И мы читаем. «Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану. Пойди, скажи рабу моему Давиду. Так говорит Господь. Ты ли построишь мне дом для моего обитания? Когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта, и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии, где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил я хотя слово кому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома?» Хорошая мысль у Давида, хорошее желание. Но у Бога другое к Давиду. В этих стихах Бог передает Давиду о своих прошлых деяниях, относящихся к Израилю и к нему самому. Он напоминает Давиду, что никогда не искал он покоя, никогда не искал дома для себя. И в Новом Завете мы встречаем такое выражение из уст Господа Иисуса Христа, когда Он сказал «Отец мой делает, и я делаю». Он говорил о том, что на самом деле еще не пришло время этого покоя. Для Бога не пришло время покоя. Потому что пока последняя душа, которая предузнана от вечности ко спасению, не приняла в свое сердце Иисуса Христа, нет покоя сердцу Божию. Нет покоя нашему порой отцовскому материнскому сердцу за детей наших. И нет покоя Божию, пока не придет последний грешник. Когда мы вдумываемся в смысл вот этих прочитанных слов, мы обнаруживаем следующее, но я хочу повториться, прочитать 7 стих. «Где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил я хотя слово кому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома?» Это очень, знаете, вот, так бы так сказать, вот волнующая душу благодать звучит в этих словах. Где я ни ходил? Везде Господь. Вся земля и все, что наполняет ее, вся вселенная принадлежит Господу. И как можно вместить Бога вечного, всемогущего, в какое-то, знаете, ну, определенного построения, что ли, здания? Когда-то самарянка сказала Иисусу Христу у колодца: мы знаем, где должно поклоняться Богу. Мы знаем, что должен прийти тот, кто спасет народ. И Христос говорит, что поклонение Богу не будет на горе, но поклонение Богу будет в духе и истине. Поэтому в этих словах Божьих звучит благодать, что для Него не важно место, а важно сердце и место в этом сердце. Благословенный Господь снисходит, чтобы присоединиться к своему народу и чтобы идти вместе с ним, что он еще раз подчеркивает Давиду. Он говорит о том, что он сошел, чтобы дать, а не взять от них что-либо. Когда мы думаем об этом, мы еще раз можем сказать и хочется сказать: Господи мой, Господи, кто я и дом мой? Что я могу дать Тебе? Его любовь и завет были основой всех Его деяний и призванных только одной цели – помочь им, помочь нам сегодня. И мы видим, что Господь не принимает желания Давида. В Новом Завете мы встречаем такое выражение, что мы должны мечтать скромно по вере, которую дает Господь. На самом деле мы иногда выстраиваем, может быть, знаете, такие, ну, глобальные планы, но у Бога этот глобальный план не может осуществиться только с одной единственной целью через нас, потому что мы, наверное, не испытываем, в чем есть для нас воля Божия. Мы тоже успокаиваемся, так мы скажем, от внутренних врагов наших, от каких-то обстоятельств. Живем в очень хороших условиях, и нам кажется, вот теперь я готов или готова что-то сделать для Господа. Эти размышления учат сегодня не только нас, но и тогда Давида тому, что история его жизни, и равно как жизни окружающих его людей, должна быть историей благодати от начала и до конца. Благодать подняла Давида. Благодать возвела его на престол. Благодать покорила его врагов. Благодать должна была вести его и дальше, и устроить не только его трон, но его дом во все поколения, во веки вечные, мы скажем. Давид понимал, как много Господь сделал для него. Кедровый дом был большой роскошью для пастуха из Вифлеема. И даже так получается, что он не видел и не понимал того, что Бог говорит ему по сравнению с этим временным, направляя его взор в вечное. И мы читаем: «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих». Давид предполагал, наверное, что он говорит только вот от его семени, вот-вот сейчас вот, когда его не станет. Но читая Писание и понимая Дух Писания, мы видим, что Дух Божий пророчествует о будущем из племени Давидова. Здесь мы видим, речь идет не только о Соломоне, который осуществил какую-то, знаете, вот, ну, малую часть того обещанного Давиду. И когда мы читаем книгу «Экклесиаст», то она передает нам, насколько скудным оказалось, знаете, царство Соломона в смысле величественных обетований, обещаний Божиих. Мы встречаем в этой книге какую-то, знаете, внутреннюю тоску царя Соломона, неудовлетворение этим миром, пустоту этого мира он описывает в этой книге, и искание сердцем какого-то, знаете, удовлетворения. И он заканчивает эту книгу такими удивительными словами: «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай». То есть где-то в конце своих размышлений этот благословенный, мы скажем, человек Божий, оступившийся очень серьезно в духовном смысле, наверное, в конце жизни понимает, что нужно единственное – бояться Бога и соблюдать Его заповеди. Бог же говорил Давиду о том, чье величие превышает величие Соломона. И в Евангелии от Луки мы восхищаемся словами священника Захарии, который, исполненный Духом Святым, говорит следующее: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую он клялся Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей». В этих пророческих словах священника Захария есть что-то такое, знаете, вот, ну, твердое, убежденное. Захария видит в своем сыне, что Господь посещает их от племени Давида. Он идет еще дальше, он подходит ко времени Авраама и оттуда как бы начинает благословлять Бога. Это присуще всему святому и более всего церкви. Братья и сестры, когда мы рассуждаем об этом, мы видим, что как параллельно проходит судьба израильского народа с судьбой или с историей Церкви Христовой. И апостол Павел восклицает в своем начале послания к Ефесянам следующими словами. Он говорит так: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодательствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковое Он преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем». Господи мой, Господи, хочется вновь сказать, кто я и дом мой, что Ты приобщил меня к этому сонму святых в этой надежде, в этой вере, вера, которая покоилась и покоится на прошлом, и надежда, которая превосходит сегодня наше будущее. И пошел царь Давид, и предстал пред лицо Господа, и сказал: «Кто я, Господи, Господи, и что такое дом мой, что Ты меня так возвеличил?» Наш язык не способен сегодня, наверное, передать вот это душевное переживание Давида. «Кто я?» – он говорит Богу. Он понимает здесь, что Бог – все, а он – ничто. Он уже больше не говорит Богу о его желании построить ему дом, о своих планах. Я думаю, что когда мы рассуждаем об этом, мы слышим, и кто-то, может быть, скажет, что мы не раз слышим о том, что нам нужно смиряться, бороться со своим «я». Однако кто хоть когда-либо или хоть в чем-либо сознает вот этот вот дух гордыни и самодовольства своего собственного сердца, тот поймет, что это не так просто. И Авраам, и Давид, и Иов, и Павел, и Петр, все они на себе испытали, как трудно подавить свое собственное «я». Это, по сути дела, самый трудный урок, который нужно усвоить каждому приходящему к Богу. Как трудно было сломить нам наше с вами «я», чтобы прийти к Господу с покаянием. Как трудно иногда, вот мы видим здесь людей, которые подходят под кафедру, чтобы покаяться. И когда братья говорят: «Встаньте на колени», это трудно. Трудно. Мы не всегда можем констатировать тот факт, что всякий, приходящий сюда на эту публичную молитву, имеет рождение свыше, но первые шаги этого смирения, смирения своего собственного сердца, чтобы встать перед величием Бога на колени. Мне трудно понять сегодня тех, кто молится сидя. Не просто, когда обстоятельства складываются так, что нет другого выхода, и ты молишься сидя. Может быть, как исключение. Но как можно стоять пред лицом Божиим, сидя, предстоять пред Ним? Это, мне думается, невозможно. И мы видим с вами и обнаруживаем, что именно, по сути дела, самый трудный урок, который нужно освоить человеку, поскольку все наше естество после падения настроено превозносить себя и оставлять в стороне Бога. Принцип человека – возвыситься, радоваться творением своих собственных рук, ходить в окружении достигнутого успеха. Но принцип Божий – отвратить наше сердце от самого себя, научить нас смотреть на свою собственную праведность, как на запачканную одежду, почувствовать в самом себе вот эту неспособность к добру. Потому что мы иногда, делая добро, думаем, что это мы делаем. Нет, нет. Бог производит в нас, говорит Писание, действия и хотения по своему благоволению. Мы не можем никак приписать себе что-то доброе. Вот почему Христос в Евангелии от Иоанна и сказал, что ничего не можете делать без меня. То есть доброе, худое присуще нам по природе нашей ветхой. Вот так было с Давидом. Нет сомнения, что многим, наверное, сегодня Давид покажется более набожным в том, когда он собирался построить дом для Господа, нежели когда он предстал пред лицо Божие. Мария и Марфа из Вифании, одна из которых, как кажется, делает всю работу, а другая сидит без дела. Насколько же отличны мысли Божии от наших с вами мыслей, братья и сестры. И благодать Божия, она только препятствует нашему самомнению. На самом деле она препятствует самомнению. Она не отменяет служение, она только направляет его в должное русло. И Бог дает человеку возможность вот именно увидеть самого себя, увидеть самое главное, что нужно для Господа. Давид чуть позже будет говорить в Псалме 50-м: «Сердце чистое, сотворение Божие, и Дух правый обнови внутри меня». Он увидел, что на самом деле его богатство, его возможности, его положение, его власть по сравнению с тем, что он такой грешный, нельзя сравнить в том, что есть у него сердце. И он сравнивает только в одном. Он говорит: «Во грехе родила меня мать моя». Так что ты праведен в приговоре своем и чист в суде своем. Я думаю, что для нас эта молитва тоже иногда бывает актуально так подойти и так сказать Богу, как сказал Давид. «И пошел царь Давид, и предстал пред лицо Господа, и сказал: кто я, Господи, Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи, но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль. Это уже по-человечески, Господи мой, Господи. Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи. Ради слова твоего и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему». Как многое сегодня открыто нам с вами. И вот что значит предстать пред Богом. Это значит уразуметь и согласиться с намерениями Божьими. И последующие слова молитвы Давида показывают, с какой готовностью он решается остаться в данном положении, предоставляя другому совершать начатое дело. «Итак, Господи мой, Господи, Ты Бог, и слова Твои непреложны. И ты возвестил рабу твоему такое благо, и ныне начни и благослови дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом твоим, ибо ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением твоим соделается дом раба твоего благословенным вовеки». Господь знает, как вести свой народ и как достичь его, посвящая его в свои тайны. Он научил своего слугу Давида, послав на него сначала гнев, а затем милосердие, и привел его таким образом к месту, где хотел бы он построить дом имени своему. И мы знаем с последующих глав второй книги Царств о том, какое было падение у Давида. Мы знаем о том, что именно как он возгордился в сердце своем и решил посчитать количество народа Божия. И мы знаем последующее наказание Божие, но во всем этом рука Господа была над Давидом. И вдруг эта рука останавливается над гумном именно Ивсеянина, одного из тех людей, которые имели ту землю, на которой когда-то стоял этот храм, и на котором, как мы уже говорили, народ израильский молится об этом и будет восстанавливать тот храм. И одно дело действовать, исходя из того, чем являемся мы с вами, и совсем другое на основании того, кем является Бог. Мы видим, как на кресте Голгофы удар правосудия обрушивается на безгрешную жертву, и как потом Святой Дух снисходит для того, чтобы собрать людей вокруг этого Голгофского креста. И мы знаем слова пророческие нашего Господа Иисуса Христа о том, когда Он сказал: «Когда вознесен буду, всех привлеку к себе». После этого так и Давид начал собирать материалы для постройки будущего храма, когда он разумел и увидел то место, которое избрал Господь. И вы можете прочитать в 24 главе этой книги Царств, в книге 1 Паралипоменон, 21 и 29 главы, где более подробно говорится о том, как происходили эти события, о том месте, где должен быть построен храм Соломона. Счастьем было для Давида в конце своей полной перемены жизни увидеть за всем тем богатством и все то, что приносил он и народ израильский, он увидел всего лишь навсего вот это изобилие божественной милости. Он увидел изобилие божественной благодати не только к нему, но и ко всему народу. Мы иногда хотим, вернее, мы иногда допускаем мысль, что только мы и нет другого. Нам иногда кажется, что что-то мы делаем, но, читая Писание, мы видим, что Бог делает не только через меня, Бог делает через каждого из нас. И счастье было дано для того, чтобы знать, что храм будет служить этим вечным памятником торжествующего милосердия Божия. Братья и сестры, когда мы сегодня с вами молимся о тех, кто дорого нашему сердцу, мы уже закладываем этот фундамент, имея обетование Божие, что спасемся не только мы, но и весь дом наш. Но вопрос сегодня для каждого из членов Церкви Христовой. Считаем ли мы и осознаем ли мы сегодня и испытываем ли мы счастье быть сопричастными к этой благодати Божией в строительстве своего собственного храма? В строительстве храма, который сегодня Бог дал нам право, и чтобы нам быть этим камешком в огромном здании Церкви Христовой, которое Писание называет, что оно есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. «Господи мой, Господи, — сказал Давид, — кто я, что Ты так благословляешь раба Твоего?» И когда мы смотрим глубь веков тех, прошедших перед нами, когда мы размышляем о сонме святых, достигших совершенства, то мы должны не забывать и о том, что к этому совершенству призван всякий сегодня исповедующий имя Иисуса Христа как своего личного Спасителя. И когда наступит вечность, и когда мы придем туда, то, как говорит Писание, что в ослепительном сиянии тысячелетней славы Израиль с земли, а Церковь с небес будут взирать на то место, на котором когда-то был распят Христос, на котором был распят наш Спаситель и на котором был распят Мессия, которого ожидают евреи сегодня. Все мы будем взирать на это место, где суд, как можно так образно сказать, вложил свой меч в ножны, а рука милосердия начала возводить здание, которое всегда будет излучать эту благодать Божию. И когда мы читаем события тысячелетнего царства в книге пророка Иеремии и Иезекииля, наши сердца умиляются перед той славой и богатством и благословением, которое придет на Израиль в этот период времени. Но мне хотелось бы вернуться к мысли и сказать, но какое богатство и слава заложены сегодня для Церкви Христовой на земле. Итак, Господи мой Господи, Ты Бог, и слова Твои непреложны, и Ты возвестил рабу Твоему такое благо, и ныне начни и благослови дом раба Твоего, чтобы он был вечно пред лицом Твоим, ибо Ты, Господи мой Господи, возвестил это, и благословением Твоим соделается дом раба Твоего благословенным вовеки. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Аминь.